Иоанн уже не отвечал Курбскому, ибо не мог ничем хвалиться, не грозить в тогдашних обстоятельствах и в расположении своего духа. Он написал в Москву государственному дьяку Андрею Щелкалову, что должно объявить успехи неприятеля жителям ее хладнокровно и спокойно. Созвав граждан, умный дьяк сказал им: «Добрые люди, знаете, что король взял Полоцк и сжег Сокол. Весть печальная. Но благоразумие требует от нас твердости. Нет постоянства в свете. Счастье изменяет и великим государям. Полоцк в руках у Стефана. Вся Ливония наша. Пали некоторые россияне, пало гораздо более литовцев. Утешимся в малой несгоде воспоминанием столь многих побед и завоеваний царя православного». Удостоверенный в тишине, в спокойствии Москвы, Иоанн велел боярам написать к Литовской думе, что он мыслил немедленно идти на короля, но что советники государственные, жалея слез христианских, умолили его, хотя и не без великого труда, остановить все неприятельские действия, что Стефан докажет свою истинную любовь к человечеству и справедливости, если, уняв кровопролитие, вступит с царем в переговоры о вечном мире, о родстве и дружбе искренней. С такой миролюбивой грамотою послали гонца в Вильну. Сам Баторий прислал чиновника к Иоанну, но с письмом весьма грубым, объявляя, что воюет за Ливонию для обуздания его безрассудного властолюбия и требуя, чтобы Лопатинский, невыпускаемый из Дорогобужа, был освобожден согласно с народным правом. Сей гонец неприятельский обедал у царя в Новигороде, угощаемый как бы вельможа дружественной державы, чего дотоле не бывало. «Не хочу, — ответствовал Иоанн королю, — возражать на упреки, ибо хочу быть в братстве с тобою. Даю опасную грамоту для твоих послов, коих ожидаю с доброжелательством. Между тем да будет тишина в Ливонии и на всех границах. А в залог мира отпусти пленников российских на обмен или выкуп». Тоже писал Иоанн и с Лопатинским, немедленно освобожденным, и с новым гонцом, посланным королю. Несколько месяцев занимался спорами воевод своих о первенстве и не думал идти на Стефана, будучи доволен некоторыми успехами нашей оборонительной системы в Ливонии, где россияне в жаркой схватке пленили, наконец, славного разбойника Аннибала, после казненного в Пскове. Мужественно отразили шведов от Нарвы и гнали их до Ревеля. Сим заключился 1579 год. Царь уже был в Москве, и не праздно. В январе 1580 года он созвал знаменитейшее духовенство в столицу, архиепископа Александра Новогородского, Иеремию Казанского, Давида Ростовского, всех епископов, архимандритов, игуменов, славнейших умом или благочестием иноков, торжественно объявил им, что царь и православие в опасности, что бесчисленные враги восстали на Россию, что с одной стороны неверные турки, хан, нагаи, с другой Литва, Польша, венгры, немцы, шведы, как дикие звери, разинули челюсти, дабы поглотить нас, что он с сыном своим, с вельможами и воеводами бодрствует день и ночь для спасения державы, но что духовенство обязано содействовать им в всем великом подвиге, что мы, имея людей, не имеем казны достаточной, что войско скудеет и нуждается, а монастыри богатеют, что государь требует жертвы от духовенства и что Всевышний благословит его усердие к Отечеству. Предложение было важно и затруднительно. Великий дед Иоаннов хотел коснуться церковного достояния, но оставил сию мысль, встреченный сильным прикословием святителей. Внук умерил требования, и собор приговорил грамотою, что земли и села княжеские, когда-либо отказанные митрополитам, епископам, монастырям и церквам или купленные ими, оттоле будут государевыми, а все другие остаются навеки их неотъемлемым достоянием, что впредь они уже не должны присваивать себе имений недвижных, ни добровольную уступку, ни куплю, и что заложенные им земли также отдаются в казну. Сим легким способом, умножив владения и доходы государственные, Иоанн непрестанно умножал и войско. Чиновники ездили из области в область со списками детей боярских, отыскивали всех, кто укрывался или бегал от службы, наказывали их телесно и за порукой отсылали в Псков или Новгород, где стояла главная рать, упуская благоприятное время действовать наступательно. Ибо россияне любили всегда выходить в поле, когда другие уходили в домы от ненастья и морозов. Хотя Баторий не мыслил дать нам перемирие, но осень и зима остановили его блестящие успехи. Наемники требовали денег, свои — отдохновения. Расположив войско в привольных местах близ границы, он спешил в Вильну и на Сейм в Варшаву готовить новые средства победы. Наслаждаться славою, испытать, устыдить неблагодарность и все одолеть, чтобы достигнуть цели. В Вильне граждане и дворянство встретили его с громогласными благословениями, а в Варшаве многие паны с мрачными лицами и с ропотом неудовольствия. Те, которые любили законную и беззаконную власть свою более отечества, расслабленного их своевольством, негую корыстолюбием. Великих мужей славят и злословят. Устрашенные сильную волею, сильными мерами короля, паны жаловались на его самовластие и доверенность к чужеземцам. Распускали слух, что он воюет только для вида, налогами тяготит землю и мыслит тайно уехать в Трансильванию с богатую казною королевскую. Действием всей клеветы мог быть отказ в государственных пособиях, необходимых для войны. Баторий предстал сейму, клевета умолкла. Сказал, что сделал и сделает. Единодушно и единогласно одобрили все его предложения, уставили новые налоги, велели собирать новое войско. А царь домогался мира. Когда гонцы наши возвратились с ответом, что король не хочет и слышать о посольстве в Москву, готовы единственно из снисхождения принять посольство Иоаннова в своей столице, если мы действительно расположены к умеренности и договорам честным, что пленников не отпускают во время кровопролития, что они в земле христианской, следственно, в безопасности и не в утеснении. Тогда Иоанн вторично написал к Стефану письмо дружелюбное. В московских перемирных грамотах, говорил он, были слова разные, внесенные в них с ведома и согласия твоих послов. Ты мог отвергнуть сей договор, но для чего же укоряешь нас обманом? Для чего без дела выслал наших послов из Кракова и столь грубо и писал к нам в выражениях язвительных? Забудем слова гневные, вражду и злобу. Не в Литве и не в Польше, а в Москве издревле заключались договоры между сими державами и Россией. Не требуй же нового. Здесь мои бояре с твоими уполномоченными решат все затруднения к обоюдному удовольствию государств наших. Но гонец московский, в случае упрямства и явной готовности Баториевой к возобновлению неприятельских действий, должен был тайно сказать ему, что царь согласен прислать бояр своих в Вильну или в Варшаву. Уничижение бесполезное, король ответствовал, что дает Иоанну 5 недель сроку и будет ждать послов наших в мирном бездействии, хотя войско его готово вступить в Россию, пылая нетерпением мужества. Уже знатные сановники царские, стольник князь Иван Сицкий, думный дворянин Пивов и дьяк Петелин ехали в Вильну, когда узнали в Москве, что Баторий с войском в пределах России. «Назначенный срок минул», — писал он к царю, — «ты должен отдать Литве Новгород, Псков, Луки со всеми областями витебскими и полоцкими, также всю Ливонию, если желаешь мира».